Исход. Урок 11, главы 12 и 13. На прошлом уроке мы рассмотрели, как фараон Египта, наконец, освободил народ Божий, но не раньше, чем сильно пострадал сам Египет. Домашний скот погиб, посевы на полях и деревьях были уничтожены, сотни тысяч египетских мужчин, включая наследника фараона, умерли. Израиль покинул Египет на Пасху в месяце Нисан. Итак, в то время, как верующие празднуют Пасху как день личного спасения благодаря искупительной смерти Иешуа, еврейский народ рассматривает Пасху, Песах на иврите, как день национального освобождения из Египта. Фактически, национальное искупление из рабства в Египте было тенью личного искупления, которое Мессия Иешуа обеспечивает посредством своей собственной крови. Давайте перечитаем главу 12, чтобы начать наш урок. Перечитайте 12 главу книги «Исход» со стиха 29 до конца главы. Здесь мы читаем о месте под названием Сокхов. Если название Сокхов звучит знакомо, так и должно быть. Беки и я, как и многие из вас, ездили в Израиль, чтобы отпраздновать библейский праздник Кущей, также известный на иврите как Суккот. Этот осенний фестиваль – грандиозный финал ежегодного фестивального цикла. Суккот, как большинство из вас знает, означает «палатки» или «шатры» в смысле временного убежища или временного места остановки, место, через которое проходят по пути в другое место. В стихе 37 также сказано, что группа, покинувшая Рамсес, включало около 600 тысяч мужчин, не считая детей. На основании чего ученые сделали вывод, что в исходе участвовали от 2 до 3,5 миллионов человек. Ну, во-первых, 600 тысяч – это только мужчины. И в это число не входят дети. Но в него также не входят женщины и пожилые люди. И вот почему еврейское правило переписи учитывало только мужчин, которые могли держать оружие. То есть мужчин не слишком молодого и не слишком старого возраста, годных на то, чтобы сражаться. Итак, количество 600 тысяч человек – это мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. В исчисление не были включены дети обоих полов. Ни одна женщина не была учтена, и ни один мужчина старше 50 лет не был включен. Если у каждого мужчины была только одна жена, а у некоторых мужчин в то время было более одной жены, и, конечно, у некоторых не было ни одной, то число 600 тысяч удваивается до 1 миллиона 200 тысяч. Если бы у каждой пары было только 2 ребенка, а мы знаем, что в среднем в семье было много детей, то число 1 миллион 200 тысяч удвоилось бы до 2 миллионов 400 тысяч. Но это только те израильтяне, которые жили в земле Гесем, недалеко от Рамсеса. Еще тысячи людей жили по всему Египту и присоединились к израильтянам во время их путешествия. Кроме того, стих 38 поясняет, что в дополнение к израильтянам из Египта также отправилось смешанное множество или смешанная толпа. Египтяне, иностранцы, несколько национальностей и рас, которых в то время в Египте было множество, семьи, состоящие из израильтян, которые женились на египтянках, возможно, несколькими поколениями ранее, и лишь незначительно продолжали отождествлять себя с Израилем, если есть возможность, зачем связывать себя с классом рабского труда, все они присоединились к Израилю. Вот почему Бог дал наставления и положения, касающиеся так называемых иностранцев, на иврите, гер, присоединившихся к Израилю, отказавшихся от своей прежней племенной принадлежности и теоретически их связей с ложными богами и заявивших о верности одному из израильских колен. И, кстати, они взяли с собой, стих 38, огромное количество домашнего скота. Конечно, это был их собственный скот. поскольку большая часть египетского скота теперь была мертва, а их туши гнили на пастбищах. С ними пошли все виды домашнего скота – овцы, козы, крупный рогатый скот и волы. Можете ли вы представить себе эту невероятную миграцию? Я сомневаюсь, что мир когда-либо видел что-либо подобное. Эквивалент населения всего штата Орегон покидал Египет, и они взяли с собой весь свой скот, свое имущество, а также некоторые запасы продовольствия и воды на короткий срок. Какое это должно быть было зрелище? Весь мир узнал об этом в кратчайшие сроки и, вероятно, задавался вопросом, куда именно они направлялись, потому что жизнь никогда не будет прежней для тех, кто уже жил там, куда направлялся Израиль. Когда толпа прибыла в место, которое они позже назовут Сок-Хоф, и остановилась на короткое время, они испекли пресное тесто, которое Бог велел им приготовить перед отъездом, и, по-видимому, у них почти ничего не было. Потому что в стихе 39 говорится, что они покинули Египет, не имея времени собрать для себя достаточные запасы продовольствия. Далее мы узнаем, что точное количество времени, которое Израиль провел в Египте, составляло 430 лет. Хотя это несколько расходится с книгой «Бытие», 15:13, в котором цитируется Бог, говорящий, что евреи пробудут в Египте 400 лет. По крайней мере, мы видим, что израильтяне находились в Египте около 4 столетий. Но другой способ понять это заключается в том, что Библия часто говорит в круглых числах. Мы несколькими стихами ранее читали, что в исходе участвовало 600 тысяч мужчин. Конечно, это было не ровно 600 тысяч, это просто круглое число, как и 400 лет. Однако в стихах 40 и 41 говорится, что это было 430 лет назад. Это не круглое число. Таким образом, нет никаких оснований считать это чем-то иным, кроме как ровно 430 годами. Нужно учитывать еще одну вещь. По лунному календарю год составляет 354 дня. По нашему современному 365-дневному календарю они пробыли в Египте чуть меньше 417 лет. Библия обычно использует лунный еврейский календарь. Кроме того, многие раввины настаивают на том, что какая-то часть из этих 400 лет включает время пребывания там Авраама. По этому поводу существуют разногласия. Несколько ученых, как еврейских, так и христианских, считают, что промежуток времени с момента прибытия Иакова в, собственно, Египет до того дня, когда Моисей повел Израиль в пустыню, составлял около 250 лет. Мне нравится выражение, используемое для описания израильтян, покидающих Египет, их называли воинством Господним, или в некоторых версиях все подразделения Господа. В буквальном переводе с иврита эта фраза звучит так – «силы Иеговы». На самом деле еврейское слово, используемое для описания войск, подразделений или сил, это «цаба». «Цаба» действительно означает «хозяева» или «силы», потому что его значение обычно относится к военным. Бог призвал израильтян, по сути, как свою армию. И Библия иногда использует аналогичный термин для описания воинства небесного, означающего ангелов. И действительно, ангелы – это духовная армия Бога. В стихе 42 говорится, что Бог наблюдал за израильтянами, когда они покидали Египет. То есть Он защищал их, охранял их и опекал их. Стих 43 начинается с инструкции о том, кто именно может принять участие в Пасхе. И все начинается с того, что в ней не может участвовать ни один иностранец. Тем не менее, иностранный раб израильтянина, при условии, что он был обрезан, что указывает на то, что он присоединился к Израилю, может. Путешественник, посетитель, даже гость дома не может участвовать, если они не являются частью Израиля. Затем в стихе 46 дается предписание, чтобы ни одна кость пасхального агнца не была сломана. Конечно, в Евангелиях подчеркивается, что, несмотря на избиение и римскую казнь посредством распятия, ни одна кость его тела не была сломана, кстати, необычное обстоятельство, потому что при распятии римляне по традиции ломали кости ног осужденного, чтобы смерть наступила быстрее. Теперь взгляните на стих 49. Бог ясно дает понять, что существует только один ритуал, один закон, касающийся Пасхи. Не существует Пасхи А для прирожденных израильтян и Пасхи Б для иностранцев, которые заявили о своей верности Израилю, кто присоединился к Израилю. Все те, кто являются гражданами Израиля, независимо от того, есть ли у них гены Авраама, Исаака и Иакова или нет, должны считаться равными перед Богом, когда дело доходит до духовных вопросов. Я уже говорил вам об этом раньше, но сейчас, когда мы заканчиваем главу 12, стоит это повторить. Теперь мы понимаем, что Иешуа – это высшее исполнение Пасхи, что он – жертвенный пасхальный агнец для всех. Что те из нас, кто родился вне генеалогической линии Авраама, язычники, рожденные вне естественной семьи Израиля, мы привиты, соединены с нацией людей, которые происходят из линии Авраама, когда мы принимаем Христа. Но это с духовной точки зрения. И для Бога истинными членами его идеального Израиля являются все те, кто доверяет ему. И доверять ему означает принимать Иешуа как Мессию. Откройте свои Библии на послании к римлянам, 9 главе. Мы потратим всего минуту, чтобы увидеть, как этот принцип, изложенный здесь, в исходе 12, обретает свое полное значение во Христе. Мы собираемся прочитать, что Павел говорит обо всем этом, потому что прямо здесь, в книге «Исход», заложена основа, основной принцип для верующих из язычников – иностранцев в библейских терминах, которые соединяются с Израилем, чтобы участвовать в его заветах. Прочитайте Римлянам 9, 6, 8, 23, 26, 30, 32. Вы понимаете, к чему я клоню? Стихи 7 и 8 очень важны для понимания, потому что здесь дано точное определение, кто такие семя Авраама, имеются в виду все те, для кого были предназначены обетования, данные Аврааму. И также важно, кто не является семенем Авраама. И мы узнаем, что физические потомки Авраама не все могут считаться семенем, а только те, кто происходит из линии Исаака. Кто бы мог подумать, что в наше время это будет так важно для определения того, кем является народ Божий на физическом уровне. Потому что ислам говорит, что именно брат Исаака Измаил должен был стать потомком Авраама. Это показывает нам, насколько обманчивой является основная предпосылка ислама. И я напоминаю вам, что основатель ислама родился только через 5 столетий после того, как были произнесены эти слова Павла. Так что Павел не боролся с богословием исламского мира, потому что его даже не существовало. Далее в стихе 8 мы видим, что с духовной точки зрения не все законное физическое семя, потомки Исаака, также будут считаться семенем. Теперь обратимся к посланию к римлянам 2, 25. Прочитайте послание к римлянам 2, 25, 29. Обратите внимание на главную идею. Бог видит истинный Израиль, который является небесным идеалом Израиля, как духовную сущность. Поэтому с пришествием Христа Бог видит свой Израиль как собрание верующих евреев и язычников. Несомненно, Он видит и признает физическую нацию Израиля, потомков Исаака и Иакова, людей, рожденных как естественные израильтяне, как Израиль, физический Израиль, национальный Израиль,
но он отделен и разделен с Израилем Божьим, который является вечной духовной сущностью. Теперь я, вспомните, я несколько раз говорил вам, что наши обозначения глав, а также то, как мы разделяем и нумеруем библейские тексты, являются произвольными и делаются для того, чтобы можно было ссылаться на конкретную книгу или текст. В оригинале, который был написан на длинных свитках, книги Библии были не разделены. Каждая книга была похожа на одно длинное непрерывное произведение. На самом деле, изначально у книг даже не было названий. Поэтому, когда у нас есть такая тенденция мысленно останавливаться на определенной теме в конце главы, а затем думать, что в следующей главе началась новая тема, мы получаем несколько искаженное представление о том, как выглядит изначальный текст в свитках. Послание к римлянам, 2 глава, просто продолжается посланием к римлянам, 3 главой. Итак, позвольте мне прочитать вам из послания к римлянам 2:24 до послания к римлянам 3:4, не останавливаясь, как это было написано изначально. Прочитайте послание к римлянам 2:24-3:4. Обратите внимание, Павел убеждает нас в том, что физические различия и цели, которые Бог определил для своего избранного народа Израиля, остаются неизменными. И они остаются неизменными после того, как Иешуа пришел и ушел. Израиль, физический Израиль, остается центральным в Божьем замысле, остается обособленным и ценным для него. Итак, здесь, в этих нескольких последних стихах послания к римлянам 2 главы и первых нескольких стихах послания к римлянам 3 главы, мы видим божественный принцип, изучая который мы можем запутаться. Что касается каждого из Божьих принципов и заповедей, то с одной стороны существует земной, физический, плотский уровень, а с другой – соответствующий небесный, духовный уровень. Это то, что я называю двойственностью или двойственной реальностью. В этом случае существует два уровня Израиля – физический и духовный. И то, и другое реально существует одновременно и органически связано. Однако не все, кто является частью физического Израиля, будут принадлежать к духовному Израилю и не. Все, кто является частью духовного Израиля, будут физическими израильтянами. Точно так же, как и в случае с Пасхой, есть земной ритуал и значение. И этот ритуал было поручено провести Моисею. А духовный аспект и самая полная реализация были осуществлены посредством смерти Иисуса.
Физический аспект Израиля состоит из земной нации Израиля и его народа, людей, которых мы сегодня называем евреями. Духовный Израиль состоит из всех тех евреев и язычников, кто верен Богу, то есть тех, кто принял Божьего Мессию Иисуса Христа.
Понятно ли это вам? Я надеюсь, что да. Я понимаю, что это может быть трудно понять полностью. Теперь, учитывая это в качестве предпосылки, позвольте мне затронуть еще один вопрос. Из-за того, в каком моменте истории человечества мы находимся, для верующих стало критически важным осознать – церковь состоит из верующих, язычников и евреев. Нет верующих евреев или верующих язычников. Для Бога верующий – это верующий. Не имеет значения, ходят ли верующие евреи в языческую церковь или в мессианскую еврейскую синагогу, и не имеет значения, посещает ли не еврей мессианскую еврейскую синагогу, как это делают многие, или типичную нееврейскую церковь. Это разделение и организации, просто созданы человеком. Дело вот в чем. На протяжении веков значение термина «церковь» менялось. Помните, что церковь – это просто русский перевод греческого слова «экклесия», которое часто используется в Новом Завете при обращении к верующим. К сожалению, со временем термин «церковь» утратил свое истинное значение. Церковь – это люди. Когда Библия ссылается на церковь, экклесию,
это относится только к людям, к человеческим существам, которые подчинились Мессии Иешуа. Церковь не имеет ничего общего со зданиями, местами, деятельностью и рукоположенными людьми, деноминационными организациями. Это ужасное злоупотребление термином «церковь», если мы называем место, куда мы ходим на богослужение, церковью. Это ужасное злоупотребление термином «церковь» называть то, что многие делают по воскресеньям, посещением церкви. Церковь – это верующие. Точка. Вы и есть церковь. Я – церковь. Язычник, который верит во Христа, это церковь, и израильтянин, или, как мы думаем об этом сегодня, еврей, кто верит во Христа, также есть церковь. К сожалению, наше неправильное использование термина «церковь» привело к такому образу мышления, который предполагает, что евреи, израильтяне, иудеи, которые доверяют Иешуа, относятся к иному классу или категории, чем язычники, которые доверяют Иешуа. Ничто не может быть дальше от истины. Бог через Моисея в книге «Исход» и через Павла в послании к римлянам и через Христа в Евангелиях и через нескольких пророков с огромным усилием пытался внедрить это в наш разум.
Действительно ли все это имеет для нас значение? Я убежден, что так оно и есть. Потому что это показывает, насколько мы связаны с Израилем всеми мыслимыми способами. Это объясняет, как тело, церковь, верующие должны видеть сами себя, что наша истинная идентичность – это часть духовного Израиля. Не как новый Израиль, не как замена Израилю. Скорее, верующие составляют духовный идеал, который представляет все, что Бог предусмотрел для группы людей, выделенных для Него. Израиль. Прочитайте полностью 13 главу книги «Исход». «Освети мне каждого первенца». В главе 13 мы увидим некоторые библейские принципы, разработанные Богом, которые сыграют огромную роль в Новом Завете и которые будут реализованы во Христе Иисусе. Однако, прежде чем мы перейдем к этому, обратите внимание, что даны указания относительно того, когда должны начать действовать изменения в Пасхе, или, лучше сказать, дополнения к празднику Пасхи. Это должно начаться после того, как израильтяне окажутся в земле Ханаанской, или, как сказано в Библии, в земле Хананеев, Хеттов, Амореев, Евеев и Иевусеев. И этот праздник – Мацы должен состояться во время пасхальной недели на самом деле. Он начинается 14-го Нисана на Пасху и продолжается до 21-го Нисана. Предписывается дополнительная заповедь, касающаяся этого праздника пресного хлеба – Мацы. Вы должны не только убрать всю закваску из своего дома, но и убрать ее со своей территории. То есть как только израильтяне захватят Ханаан, во время этого праздника у них не может быть даже закваски нигде на территориях, которыми владеют колено Израиля. И в стихе 8 людям сказано, что рассказ о том, как Бог освободил Израиль из Египта, должен быть преподан детям. Теперь несколько слов об этих различных народах, которые в настоящее время населяют землю Ханаанскую. Хананеи были множеством племен и родов, которые были порождены печально известным внуком Ноя, Ханааном. Помните, что Ханаан был проклят Богом через Ноя, и большая часть этого проклятия была результатом действий отца Ханаана и сына Ноя, Хама. И хананеи представляли в то время большинство жителей этой территории без четких границ земли Ханаанской. Пожалуйста, помните, что земля Ханаанская не была заселена нацией с суверенными границами. Это был просто участок земли, получивший общее название для идентификации. Это была область, населенная преимущественно потомками Ханаана, но множество этих потомков образовали свои собственные независимые народные группы. Некоторые из них стали небольшими городами, государствами,
в каждом из которых был свой собственный царь и свой набор богов. Хетты не были уроженцами земли ханаанской. Скорее всего, хетты были очень высокой и могущественной культурой, которая доминировала на большей части территории современной Турции, Сирии, Северного Ирака и Западного Ирана. Хотя у них были поселения и влияние в земле ханаанской, они не были там доминирующими. Среди исследователей Библии или историков нет четкого согласия относительно предков хеттов. Некоторые считают, что они произошли от Хама, другие – от Иофета, а третьи говорят, что они были семитами, от Сима. Но их изучение довольно новое, потому что до 1800-х годов единственное упоминание о группе людей под названием хетты было в Библии. И, конечно, для многих ученых это просто означало, что оно было составлено теми, кто написал Библию. Представьте себе их удивление, когда была обнаружена хеттская культура, которая оказалась обширной и доминирующей, с полностью развитым письменным языком, имеющим много общего с ивритом, а сами записи хеттов подтвердили библейские тексты, относящиеся ко времени патриархов. Евеи и амореи были потомками Ханаана, но к этому времени они достигли достаточного количества населения и власти, чтобы о них можно было говорить, как об отдельных народах. Если вы помните, люди, населявшие город Сихем, где Авраам впервые остановился в Ханаане, а позже Иаков попытался обосноваться, были определены в Священном Писании как евеи. И евусеи также происходили из рода Ханаана, однако они занимали холмистую местность южного Ханаана, в то время как евеи занимали равнины. И евусеям приписывают основание города Салим, позже названного Иерусалимом, и они контролировали город, когда Давид отнял его у них около 1000 года до нашей эры. Здесь важно понять, что после Великого потопа люди, которым Бог позволил заселить землю, которую он в конечном итоге отдаст потомкам Авраама, были объявлены проклятыми, потому что они были потомками Ханаана. Иногда нам трудно смириться с тем, что всемогущий Бог позволил некоторым людям быть проклятыми или жертвами искупления, выкупом, если хотите, чтобы другие могли быть искуплены. Мы слышим, как Господь говорит о том, что Египет – это выкуп за его народ, Израиль. Другими словами, для того, чтобы Израиль выполнил свою часть великого Божьего плана, Бог заставил Египет заплатить дорогую цену. Мы видим, что то же самое происходит и здесь, где Ханаан скоро станет выкупом за Израиль. Ханаан дорого заплатит за потерю своей земли, чтобы Израиль получил землю, которую Бог выделил для себя и обещал Аврааму.
Давайте никогда не будем забывать, братья, верующие из язычников, что Израиль также заплатил и платит очень дорогую цену за то, чтобы мы могли присоединиться к заветам, которые Бог дал Израилю. Им было дано Слово Божье, чтобы сохранить жизнь ценой величайшего, непрерывного и непрекращающегося преследования народа, которое когда-либо знал или когда-либо будет знать мир. В конце концов, их сердца на какое-то время окаменели ради язычников, благодаря чему Евангелие распространилось по всему языческому миру. Вот почему Израиль не должен кичиться или гордиться своим высоким положением перед Богом, глядя на то, что Бог сделал с Египтом и Ханааном, а затем с Ассирией, затем Вавилоном, затем Персией, Грецией, затем Римом, и все это ради Израиля. Павел говорит нам, верующим язычникам, что нам не следует думать, что мы каким-то образом лучше израильтян, которых Бог использует в своих целях, потому что Бог дал нам задачу распространять Евангелие. Посмотрите на все, что должно было произойти, чтобы привести к пришествию Христа. Все, что должно было быть подготовлено, нации собраны и рассеяны, целые народы уничтожены, преследование евреев, церковный период, как мы любим его называть, или время язычников, как его называет Библия, это 2000 лет со времени Христа, только на время и с определенной целью. В великом Божьем замысле наше распространение Евангелия – это всего лишь одна часть очень большой головоломки, в которой многие другие люди и нации играли определенную роль с начала мира. Нам нужно помнить, что Евангелие в первую очередь касается искупления. И искупление – это не конечный план Бога. Искупление – это не конечная божественная цель Создателя. Искупление – это всего лишь шаг из многих других предыдущих шагов на пути к заключительной стадии его видения Вселенной совершенства, полной существ, которые любят его и общаются с ним на всю вечность. Далее, в стихе 9, мы читаем слова, которые привели к своеобразной практике ортодоксальных евреев. В нем говорится: «И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими». И это повторяется в стихе 16. Никто точно не знает, когда зародилась эта традиция, но она определенно существовала во времена Иисуса. Вы все, наверное, видели фотографии некоторых евреев, носящих эту странную повязку на голове с прикрепленной маленькой черной коробочкой, которая находится прямо посередине их лба. И эти же евреи обматывают кожаный ремешок вокруг предплечья и запястья, также с прикрепленной маленькой черной коробочкой. Что ж, вот как ортодоксальные евреи пришли к пониманию смысла стихов 9 и 16. Эти обертывания на иврите называются тфилинума, а на греческом – филактерии. Черные коробочки содержат крошечные свитки с определенными предписанными библейскими
стихами и молитвами, написанными на них. Обычно это исход 13 глава стихи 1, 10 и 11, 16, второзаконие 6 глава стихи 4, 9 и второзаконие 11 глава стихи 13 и 21. Итак, они восприняли это повеление запомнить в самом буквальном смысле. Теперь, начиная со стиха 11, больше говорится об отделении первенца. И нам напоминают, что всякий раз, когда Библия говорит о первенце, это не означает каждого первенца, скорее это означает, извините, дамы, только первенцев мужского пола. Эй, я не устанавливаю правила. Это относится и к людям, и к животным. Затем мы переходим к разговору об осле, который должен быть выкуплен агнцем. Очень интересно. То, что здесь устанавливается, это божественный принцип искупления. И в рамках принципа искупления мы увидим процесс искупления.
Я не хочу здесь вдаваться в философию, но давайте вспомним, что искупление – это принцип, хорошо знакомый нам, христианам. И этот принцип не был понят миром во времена Моисея, точно так же, как его не понимает мир в наше время. Даже у евреев более националистический, корпоративный и коллективный взгляд на искупление. Они не видят цель Мессии в том, чтобы избавить отдельные души от вечных мучений. Они видят Мессию как орудие для возвращения Израиля к славе и могуществу как нации и установления его физического царства на земле вокруг физического Израиля. Со времен Моисея вошло в практику, что в течение 30 дней после рождения первенца отец выплачивал первосвященнику или его представителю определенную сумму денег, чтобы выкупить своего сына. Обратите внимание на созданную здесь дихотомию. В Египте первенцы Египта были отделены и помечены для смерти. В Израиле первенцы Израиля были отделены для жизни и служения Богу. В Египте первенцев отделяли и приносили в жертву, убивали, выкупали, чтобы искупить Израиль. В Израиле первенцев также выделяют для принесения в жертву Богу, но по условиям искупления их выкупают обратно. Помните, как Авраам привел Исаака к алтарю на горе Мария, чтобы принести его в жертву Богу, но Бог искупил Исаака, заменив овном, который был прообразом, после которого Пасха станет образцом, и Исаак не был убит. Опять же, что было основой искупления? Это произошло путем замены. Вся концепция искупления заключается не только в освобождении или выкупе. Иногда речь идет, и в данном случае именно так, о замене. Я пока не хочу слишком глубоко вдаваться в тему искупления, но важно понять, что в Священном Писании говорится о двух основных видах искупления. Один – это поступок родственника, и он касается членов семьи. И его часто называют искупителем родственников. Во времена Моисея и в течение нескольких сотен лет после этот тип искупления обычно включал в себя женитьбу живого брата, искупление на вдове своего умершего брата. Но это также может быть связано с землей и другим имуществом. Второй тип выкупа – это выкуп или замена. И он не имеет отношения к правам родственника, он предполагает освобождение, вызванное выплатой выкупа. На иврите такой вид искупления называется падах. И именно с ним мы имеем дело здесь, в Исходе 13. Это не родственный искупитель, который на иврите означает гаал. Следовательно, первенец осла, животное, должно быть выкуплено падах по цене, выкупной цене, чистого животного, разрешенного для использования в качестве жертвы, барана. И у израильтян есть выбор – убить осла или заплатить искупительную цену. Почему израильтяне решили не выкупать осла? Если он родился неполноценным или слабым, или, возможно, им не нужен был другой осел, или потому что баран был для них более ценным, чем осел. Но Бог ясно дает понять, что в стихе 13, что у первенцев мужского пола нет выбора. Бог так ценит человеческую жизнь, что каждый первенец мужского пола должен быть искуплен. Должна быть заплачена выкупная цена. Здесь я не могу помочь, но отмечу, что это, похоже, пробивает брешь в представлении о том, что мать имеет право прервать жизнь нерожденного ребенка, если она того пожелает. И что же, по словам Бога, израильтяне должны сказать своим детям в объяснении этой практики уплаты выкупной цены за своих первенцев? Посмотрите на стихи 14 и 15. Это слишком напоминает каждому поколению израильтян, что человеческая жизнь должна быть искуплена, и это требует определенной цены, и что Бог использовал смерть египетских первенцев как ужасную цену, искупительную цену для Израиля, его избранного и отделенного народа.
Итак, здесь устанавливается принцип и процесс искупления. Если настоящая жизнь, которая для Бога, это жизнь наших душ, а не наших испорченных тел, должна быть реализована, тогда мы должны быть искуплены за определенную цену. И цена – заместительная смерть. И замещающий должен быть мужчиной и должен быть первенцем. Вы понимаете? Теперь все предпосылки заместительной смерти Иешуа за нас собрались в цельную картину. И эта заместительная смерть не является обязательным событием. Стих 15 подводит итог тому, о чем мы только что прочитали в предыдущих стихах. Давайте прочитаем его еще раз.
Прочитайте Исход 13:15. В стихе 16 повторяется заповедь, впервые изложенная в стихе 9, носить этот текст как знак на руке и перед глазами, что привело к использованию евреями тфили на. Стих 17 переносит фокус книги «Исход» на сам фактический исход. И из него мы узнаем причину, по которой Бог повел их именно таким путем. Первое, о чем мы узнаем, это маршрут, по которому они не пошли. Они не пошли по хорошо известному, давно проложенному пути, называемому «дорогой земли филистимлян». Обратите внимание, слова в стихе 17, которые указывают на то, что дорога земли филистимлян более короткая, что помогает понять, где собралась основная масса израильтян перед тем, как покинуть Египет. На самом деле, путь филистимлян начинался в древнем городе Рамсес, также известном как Танис. Путь филистимлян был прежде всего торговым путем. Вдоль этой дороги были расположены стратегические египетские крепости для наблюдения и охраны Египта от иностранного вторжения, а также и для защиты множества торговцев и купцов, путешествовавших по этому маршруту, от бесконечных банд грабителей, нападавших на караваны. Бог знал, что если израильтяне пойдут этим путем, вполне вероятно, что не только фараон приказал бы своей армии, размещенной в различных крепостях, атаковать и уничтожать израильтян, но и филистимляне, хананеи, хитты и другие народы, живущие на Ближнем Востоке, могли бы выступить против Израиля. Зачем им это делать? Ответ прост. Имея армию в 600 тысяч человек и группу из 3 миллионов человек, которые, как правило, считали себя представителями одной нации, они оказали бы огромное влияние на кого бы и где бы то ни было, когда они, наконец, остановятся и осядут. Представьте себе, если бы все население Канады просто поднялось и решило в одностороннем порядке, что они собираются мигрировать в США. Все сразу. США сделают все возможное, чтобы предотвратить это. Потому что последствия для США было бы трудно даже подсчитать. То же самое должно было произойти и здесь. Уход Израиля не только опустошил Египет, но и навсегда изменил бы культуру и баланс сил, где бы они ни остановились.
Если бы израильтяне пошли путем филистимлян, фараон быстро узнал бы, что израильтяне не собирались вернуться назад в Египет через 3 дня после того, как ушли в пустыню, чтобы поклониться своему Богу, как это было сказано в первоначальной просьбе фараону. Они уходили навсегда. В Священном Писании ничто не указывает на то, что фараону через 3 дня сообщили, что Моисей с народом ушел насовсем. Я подозреваю, что именно это связано с замедленным решением фараона послать свою армию и колесницы за израильтянами, когда он понял, что невольно санкционировал потерю. 1/4 населения всей своей страны и почти всей квалифицированной рабочей силы. Яхве достаточно хорошо знал свой народ, чтобы понимать, что если бы им пришлось пробиваться с боем до самой земли обетованной, многие, если не большинство из израильтян, просто сдались бы и вернулись в Египет. Вернулись бы к той жизни, которую они знали, вместо того, чтобы рисковать жизнью на войне и быть в неизвестности, что ждет их впереди в Ханаане. Это очень по-человечески. Мы делаем это всю нашу жизнь, постоянно боимся полностью вступить в новую жизнь, которую Бог приготовил для нас. Пытаемся одной ногой стоять в нашей знакомой и удобной старой жизни, а другой – на новом и неизвестном пути хождения с Богом.
На следующем уроке мы продолжим изучение вероятного маршрута исхода.